«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, марш миллионов, завершившийся многотысячным митингом на проспекте Сахарова одобрил манифест «Свободной России». В документе содержатся требования изменения избирательного законодательства, отставки президента и правительства, проведения новых парламентских и президентских выборов, освобождения политзаключенных. Однако именно день 12 июня когда-то олицетворял торжество демократических свобод в России, где некоторое время не оставалось ни одного узника совести. В 1990 году на Первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете. С этого документа начался отсчет новой истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. Спустя год именно в этот день в России прошли первые независимые всенародные выборы президента страны Бориса Ельцина, а в 1992 году, согласно постановлению Верховного Совета, 12 июня был обозначен как День независимости России и объявлен праздничным нерабочим днем. О том, могли ли предвидеть сегодняшнюю трансформацию режима политики, создававшей современную Россию 20 лет назад, об этом в День России мы беседуем с Борисом Минаевым, автором биографии Бориса Ельцина «В серии жизни замечательных людей», Аркадием Мурашовым, бывшим народным депутатом СССР, исполнительным секретарем межрегиональной депутатской группы, и Игорем Чубайсом, философом, профессором Института мировых цивилизаций. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Аркадию Мурашову. Добрый вечер, Аркадий Николаевич. Каким вас с праздником, каким видели российское государство члены межрегиональной депутатской группы, когда оно только создавалось?
Ну, трудно сказать. Наверное, члены межрегиональной группы видели по-разному. Но если говорить обо мне, то я бы не сказал, что очень сильно мой взгляд отличался от того, что мы имеем на сегодняшний день. Точнее так, конечно, вот что касается экономики, то я думаю, что здесь я, в общем-то, примерно так себе представлял. Что касается политики, то я думаю, что я был более оптимистичен. И, конечно, та эволюция режима, которая прошла в последние буквально несколько...
Да, сейчас восстановим связь. Вопрос Игорю Чубайсу. Добрый вечер, Игорь Борисович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, можно ли было ожидать тогда, 20 лет назад, что когда-нибудь станет возможным вот такой драконовский закон о митингах и обыски у организаторов массовых акций в канун самого их проведения?
Вы знаете, конечно, то время было таким радужным, оптимистичным. Казалось, что теперь все будет замечательно, проблем не будет. Но это связано не только с нашей, или там лично с моей наивностью. Тут были и другие факторы. Ведь наши соседи в Чехии, Словакии, Польше, в Латвии, Эстонии и так далее, они действительно за 20 лет шагнули так далеко вперед, что мы уже плохо друг друга понимаем. То есть наш оптимизм и разочарование связаны не с тем, что Россия не могла эти 20 лет использовать для своего развития, использовать во благо, а они связаны с тем, что власть оказалась неэффективной и быстро избавиться от номенклатурной системы не удалось. Тем не менее, сегодня прекрасный день, 12 июня. Я хочу всех поздравить с праздником. Я очень рад, что в Москве прошел огромный митинг, свободный, демократический, и власть всегда врет. Обычно они говорят 8 тысяч, это значит 80 тысяч реальных участников, 2 тысячи, значит 20 тысяч. Но сегодня они переборщили, сегодня они сказали 20 тысяч. На самом деле там было между 150 и 200 тысячами участников. Это был грандиозный митинг, а дальше будет еще больше.
Вопрос Борису Минаеву. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, когда политические реалии российской действительности разошлись с идеалами 90-х, начала 90-х годов, когда становился праздничным день 12 июня?
Ну, вы знаете, я должен сказать, что ведь вот эти даты, которые мы вспоминаем, 12 июня 90-го года, 12 июня 91-го года, да и дальше... там, скажем, 92-й, 93-й, 94-й, это годы, похожие в чем? Острейшая политическая борьба, просто острейшая. Огромные митинги на улицах, причем разные, да, там, 90-й год, это митинги против Горбачева и за Ельцина, там, 93-й год против Ельцина. Это выборы, действительно свободные выборы, Но ведь они тоже проходили в очень тяжелой обстановке, когда власть мешала их проводить, строила всяческие препоны, и начиная от наружной там слежки беспрерывно за Ельцином до провокаций всяческих. Это все же было. То есть история сделала некий круг такой, да. А что произошло за эти 20 лет? Ну, очень много всего. То есть сначала произошел такой катастрофический отчасти, отчасти благотворный для страны выброс энергии социальной, политической, человеческой. Потом все стало застывать, затихать. И вот сейчас опять у нас, видите, митинги на улицах. И мы, да, мы говорим о том, что, конечно, те идеалы, за которые боролся Ельцин и его соратники, потеряны обществом во многом. Потеряны, потому что идеалы были совсем другие. Цели были другие. Целью была свобода. Вот. А сейчас другая совершенно фразеология. Но, тем не менее, история делает вот этот круг какой-то, и, возможно, надежда есть.
Давайте вновь дадим слово Аркадию Николаевичу Мурашову. Значит, вы сказали, что экономически вы могли себе представить, а вот то, что так будет откат политический спустя 20 лет, можно ли было тогда предвидеть?
Нет, я думаю, вот этого, я думаю, предвидеть никто не мог, и это неожиданностью явилось для очень многих, в том числе и для меня. Но это случилось, ну, не так уж давно, и я должен сказать, что первый срок Путина, он был весьма хорош, с точки зрения и политической, и экономической. А откат начался, ну вот, начиная с дела Ходорковского, и ключевое, конечно, были события в Беслане. События в Беслане, после которых Путин провел экономическую, политическую, точнее, реформу, отменив выборы губернаторов и видоизменив систему формирования федерального собрания, и никто не смог ему противостоять и возразить. Отчасти это было связано с чисто человеческой беслановской трагедией, где погибли масса людей. Но факт тот, что консолидированно выступить и сказать, что нет, это приведет к, так сказать, к утере тех, той системы сдержек и противовесов, которая единственно живительна в обществе и смертоносна для политической системы. Вот этого никто не сумел донести и ни до Путина, ни до общества. И в результате мы имеем то, что имеем. Я вот не согласен в этом смысле с Борисом Минаевым о том, что мы вернулись на круги своя. Разница огромная. Митинги 91-го года проходили на фоне нищеты, пустых магазинов и массового осознавания того, что так дальше жить нельзя. Об этом Говорухин снимал фильм «Так жить нельзя дальше». Система была в полном банкротстве. Сейчас этого не имеем. Сейчас полные магазины, молодежь шарится по этим мегам, ашанам, вполне довольная собой, шашлыки. Ну, то есть в полном такое общество потребления сложилось, то, о чем мы мечтали. И поэтому сейчас митинги, конечно, проходят, но они проходят не на массовой такой почве сочувствия, сопереживания, готовности участвовать, если вдруг понадобится что-то, а на фоне равнодушия и, в общем-то, безразличия к этому. Нам хорошо, ну а вы там, ну, вы базлаете, вам вообще еще неизвестно, может быть, действительно, вы все госдепы зарплату получаете. Поэтому вот чисто эмоционально вот разница колоссальная. И поэтому я думаю, что эти митинги ни к чему не приведут, в отличие от митингов 91-го года.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, могли ли предвидеть сегодняшнюю трансформацию режима политики, создававшей современную Россию 20 лет назад, мы беседуем с Борисом Минаевым, автором биографии Бориса Ельцина в серии «Жизнь замечательных людей», Аркадием Мурашовым, бывшим народным депутатом СССР, исполнительным секретарем межрегиональной депутатской группы, и Игорем Чубайсом, философом, профессором Института мировых цивилизаций. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета России, считает нынешнюю ситуацию несовместимой с идеалами демократии.
Небо от земли отличается то, к чему мы стремились, о чем мы мечтали, и то, что вот создали за эти 20 лет. Это абсолютно не то, конечно. Ведь мы же хотели, чтобы, во-первых, уровень жизни населения был намного лучше, выше, обеспечить комфортность, обеспечить справедливость, чтобы власть была открытая. Вот этим помыслам были подчинены наши действия. А то, что построили, это такой вот запредельный олигархический капитализм с кучкой богачей, которые контролируют основные богатства. Они же создали такой симбиоз политической власти, власть политической власти, когда высшая бюрократия находится в альянсе вот как раз вот с этими могущественными корпорациями и банками. И фактически в буквальном смысле оккупировали страну. Так что говорить о том, что вот это та Россия, о которой мы мечтали, это просто не приходится. Это видно даже невооруженным взглядом, не говоря уже о каких-то там аналитических работках и сравнительном анализе. Поэтому все это вызывает горечь, тревогу, тоску, огромные упущенные возможности, которые не повторяются в истории. И к чему это приведет, так трудно даже предполагать.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, могли ли предвидеть сегодняшнюю трансформацию режима политики, создававшей современную Россию 20 лет назад, мы беседуем с Борисом Минаевым, автором биографии Ельцина в серии ЖЗЛ, Аркадием Мурашовым, бывшим народным депутатом СССР, и философом Игорем Чубайсом. Вопрос Игорю Чубайсу. Можно ли поставить заслугу президенту Ельцину то создание того общества потребления, о котором сказал Аркадий Мурашов?
Вы знаете, я думаю, что Ельцин был все-таки крайне непоследователен, и в первую очередь, и во вторую, и в третью очередь его интересовала не политическая программа, а его интересовала политическая власть. Он получил эту власть, и дальше его действия оказались очень-очень неудачными, неэффективными. И действительно, вот я бы согласился с Русланом Ивановичем в том плане, что нынешняя Россия, Россия постсоветская, она принципиально не отличается от советской России, потому что в СССР, собственно, была власть узкого слоя бюрократии, которая подчиняла себе страну, прикрываясь идеологией коммунистической. А сегодня разросшаяся бюрократия не служит России, она заставляет Россию служить себе. Все то же самое, только теперь нет идеологии. Они это делают беспардонно, они это делают цинично, они это делают ничем не прикрываясь. Власть номенклатуры была и осталась. Поэтому преобразование 91-го года, в общем-то, они повисли, они заглохли, они нуждаются в продолжении. И я как раз настроен очень оптимистично. Я думаю, что эти изменения, радикальные изменения, неизбежно произойдут и в самом обозримом будущем.
Слушаем москвичу. Вопрос, да, слово москвичу Илье Ефимовичу.
Добрый вечер, господа. Здравствуйте. Мне кажется, что демократы и либералы были очарованы Борисом Николаевичем, и нам казалось, что мы можем штурмовать небо. Но Олег Максимович назвал свою книгу «Хроника царя, времен царя Бориса». Это, в общем, чем кончил, наверное, Борис Николаевич. Может быть, причина не в личных качествах руководителей, а в глубже, в России, стране, где не было демократических традиций. По словам Черчилля, трудно пропасть одолеть в два прыжка. И как вы относитесь к мнению Владимира Константиновича Буковского и Ирины Владимировны Карацубы о том, что наступает третий этап после 17-го и 91-го года, так как империя и демократия – это несовместимые вещи, что мы можем просто присутствовать при том, что Россия будет еще меньше территориально. Спасибо.
Ну, давайте дадим слово Борису Минаеву. Прав ли наш радиослушатель считает, что претензии, что ли, или замыслы Бориса Ельцина не соответствовали масштабу той эпохи, когда ему хотелось их реализовать?
Ну, здесь несколько вот важных вопросов прозвучало. Был ли Ельцин последователен или не был? Ну, естественно, мне кажется, он был последователен, начиная с какого-то момента, и просто вот он, как и все мы, знал, что такое демократия, что такое капитализм, что такое частная собственность, что такое свобода слова и свобода всех этих институтов. Лишь теоретически он никогда не жил. И исходя из этой общей такой глобальной схемы, добивался этих целей, иногда напарываясь на совершенно неожиданные препятствия. И для того, чтобы страна не разломалась совсем, для того, чтобы страна не погрязла, не погрузилась в пожар гражданской войны, он, конечно, шел на многие, но был вынужден принимать очень много решений, причем очень часто, очень быстро и очень тяжелых решений. Наверное, не все из них были удачны. Вот. Я также не согласен с тем, что в стране существует там тонкая прослойка сверхбогатых, которые, значит, управляют сверхбедными, и что это некая такой страна третьего мира. Нет, как раз заслуга 20 лет, и я в этом отчасти согласен с Аркадием Мурашовым, в том, что достаточно большой слой людей, вставших на ноги, построивших свою жизнь, потому что им была дана возможность заниматься бизнесом, заниматься частным предпринимательством. Вот. Мы недооцениваем этот новый средний класс, и я считаю, что именно на его плечах вот сейчас растет этот протест, и это новый класс общества, который формирует новый политический запрос.
Вопрос Аркадия Мурашова. Согласны ли вы, что Ельцину приходилось часто принимать вынужденные решения, в частности, если говорить о выборе преемника?
Да, я согласен, что Ельцин делал много ошибок, как любой человек. И учитывая то, что все-таки он был на самой верхушке пирамиды, то его ошибки очень больно отзывались на обществе. Самая трагическая из этих ошибок, которую сам Борис Николаевич в своем прощальном выступлении назвал, это Чеченская война. И более того, то, о чем я говорил, фон и причина, на которой Путину удалось завернуть гайки, это Бесланская трагедия, это непосредственно следствие Чеченской войны. Чеченская война – это была трагическая ошибка, которую Ельцин совершил, он ее признал и покаялся в ней. И это была не единственная его ошибка, но все равно Ельцин велик. Ельцин все равно останется в истории со знаком плюс. Путин, боюсь, уже со знаком плюс не останется, в отличие от Горбачева и в отличие от Ельцина. Ну, а так перечислять все его ошибки, мне кажется, ну, это интересно для историков, но в праздничный день все-таки лучше осознать то, что Ельцин был реально великим политическим деятелем, который сумел Россию трансформировать и дать ей тот импульс, который привел к формированию того среднего класса, на котором сейчас Россия реально стоит. Ведь политическая ситуация в России, она крайне устойчива именно из-за этого фактора. И поскольку ее экономика однобока и вот вывернута, ее и, собственно, политическое будущее зависит от одного единственного фактора. Это цена на нефть мировая. Как только цена на нефть упадет, то политическая конструкция в России рухнет в одночасье. Ее элита, я думаю, будет вынуждена эмигрировать, потому что она столкнется с такими проблемами, на которые у нее нет ни возможности, ни желания будет отвечать. И тогда Россия, я думаю, придет новый слой уже тех людей, тех политиков, которые вырастут из вот этого среднего класса. Но пока цена на них будет зашкаливать, то я думаю, что нынешняя власть чувствует себя весьма комфортно. Она извлекла уроки из всех ошибок предыдущих. И ее политика сейчас, в общем-то, такая, что не нравится, двери открыты, уезжайте. И кроме нефтяных полей и охраны, здесь ей, по сути дела, никакого народа не нужно.
Поэтому пока это будет продолжаться, я думаю, что ни демонстрации, ни митинги, никакие усилия это не изменят.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Да, добрый день.
Добрый вечер.
Значит, поздравляю профессора Чубайса и всех студий с праздником, они считают это праздником. Выражаю сочувствие всем людям моих взглядов, левых, коммунистических, с днем трагедии, которую мы так все считаем. А теперь тезисно, по спору с гостями. Первое. Советский Союз не пришел к этому, это целенаправленно подталкивали. Хотя и внутренние враги, типа партийной номенклатуры, к этому руку проложили. Второе. Значит, в России совсем нету того самого среднего класса, и он очень маленький. И на самом деле, именно большинство в России при левый взгляд. На вашей радиостанции озвучивала цифру 80% за национализацию, а то бишь за экспроприацию и социализм. И сегодня в вашем эфире гражданин Рыжков сказал, что он против референдума, именно против, потому что он знает, что большинство будет за социализм. И именно поэтому Новодворский опять-таки в вашем же эфире говорит, что на честных выборах взят коммунисты, поэтому коммунистическую идеологию надо запретить. Так какие вы меня, извините, вы демократы или либералы, если вы не признаете власть народа и выбор народа? Будьте здоровы.
Вопрос Игоря Чубайса. Как, по-вашему, удалось ли Ельцину сломить власть номенклатуры, имевшей при советской власти привилегии?
Вы знаете, уже так много вопросов прозвучало от самых разных, и так мало ответов, даже непонятно, с чего начать. Власть номенклатуры Ельцин пытался преодолеть некоторое время, но ее не преодолел. И подход Ельцина, в принципе, мало чем отличался от подхода Путина, который, очевидно, неприемлем. Это хотя бы таким образом можно доказать, что часто современные политологи говорят, вот при Ельцине цена за баррель нефти была там $12, а сегодня она 82, а сегодня она $120. Какая мне разница, какая была цена за баррель нефти? При Ельцине, при Шмельцине нужно было создавать экономику страны, нужно было создавать предпринимательство, малый бизнес, средний бизнес. Что это не было создано? Поэтому и Ельцин рассчитывал жить за счет экспорта углеводородов, и Путин пытается продолжать эту линию. В этом смысле они продолжатели друг друга, и вопрос не решен. Но я все-таки хочу хотя бы два слова сказать вот последнему радиослушателю, который говорил о том, что мы против референдума. Я могу сказать совершенно точно, да, я считаю, что если сейчас будет, вот сегодня будет проведен референдум, то результаты легко предсказать. Почему? Да потому что в посттоталитарных странах, в постфашистской Германии никто референдума не проводил, американцы навязали демократическую конституцию, не дай бог, это будет у нас, мы сами должны решать. Но народ, лишенный информации, народ, страдающий от закрытых архивов, народ, в учебниках которых каждый год пишут совершенно новые вещи и никогда не пишут правду. Ну как народ может в этом разобраться?
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас мы прервемся на краткие новости. Напомню, что праздник сегодняшний, 12 июня, мы анализируем с Борисом Минаевым, Аркадием Мурашовым и Игорем Чубайсом. Они все трое у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Во многих городах России прошли протестные акции против политики властей. Самым массовым стал так называемый «Марш миллионов». В Москве в ходе акции был принят манифест «Свободной России», в котором содержится требование либерализации политической системы, отставки руководства страны, освобождения политзаключенных. Марш прошел спокойно, никто задержан не был. В Петербурге стояли шествия и митинг. Акции протеста стоялись также в Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде и других городах. Лидеров российской оппозиции повторно вызвали в Следственный комитет после сегодняшних многочасовых допросов в качестве свидетелей по делу о беспорядках на марше миллионов 6 мая. Сейчас обыск продолжается в офисе Роспила Алексея Навального. В Варшаве полиция использовала водометы и слезоточивый газ, чтобы пресечь столкновение между российскими и польскими футбольными болельщиками. Более 10 человек были задержаны, несколько пострадали. Российские болельщики перед матчем сборных команд России и Польши устроили марш по центру Варшавы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон имени президента Барака Обамы американского народа поздравила российский народ с праздником Днем России. В Гродненской области Белоруссии разбился штурмовик Су-25, выполнявший тренировочный полет. Пилот погиб. Продолжаются поиски пропавшего накануне поздно вечером в Свердловской области самолета Ан-2. На его борту может находиться до 13 человек. Адвокаты Джулиана Ассанжа подали в британский Верховный суд прошение о новом рассмотрении апелляции на решение о выдаче основателя проекта WikiLeaks в Швецию. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг 18 испанских банков в связи с проблемами с ликвидностью в банковской системе Испании. В Йемене правительственные войска выбили боевиков-исламистов из двух городов на юге страны. Боевики, связанные с Аль-Каидой, удерживали города Джар и Зинджибар с мая прошлого года. Президент Афганистана Хамид Карзай утверждает, что достиг соглашения с командованием НАТО о полном прекращении ударов с воздуха по жилым домам.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, можно ли предвидеть сегодняшнюю трансформацию режима, было 20 лет назад, когда создавалась современная Россия. Мы беседуем с Борисом Минаевым, Аркадием Арашовым, Игорем Чубайсом. Игорь Борисович начал говорить о борьбе с номенклатурой. Вам слово.
Да, я говорил о том, что действительно сегодня проводить референдум малоэффективно, потому что сначала нужно открыть архивы, сначала нужно писать новые учебники, сначала нужно запретить и выжечь цензуру в средствах массовой информации, чтобы люди знали правду, тогда они будут правильно реагировать и принимать правильные решения. И в этом смысле мы отстали не только от 91-го года, ведь, кстати, когда большевики пришли к власти, они на 10 лет отбросили страну. Ты только в 1928 году экономика вышла на уровень 16-го года. А вот после 91-го года за 20 лет мы не поднялись на уровень 91-го года. Но я хочу сказать о простой вещи. Вот наши соседи, о которых я уже говорил, поляки, венгры, чехи, там дискуссии, которые идут у нас, они уже неинтересны, потому что народ потребовал запретить коммунистическую символику. Уже хватит, уже наелись всех этих лагерей, гулагов и так далее. А у нас идет дискуссия до сих пор, Сталин хороший парень или не очень. Ну так мы просто проваливаемся в пустоту, в вакуум, в никуда.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте. Ваш гость сказал, что Ельцин дал импульс для развития того среднего класса, на который сейчас стоит Россия. Но у меня вопрос возникает, а разве это хорошо, что на таком классе стоит Россия? Он ведь абсолютно аморален. В большинстве случаев он прошел именно тот путь, который прошел Путин. Вот, но у меня вопрос к Игорю Чубайсу. Вот он говорит о том, что неэффективности этой процедуры демократической. Но дело в том, что ведь у нас же замкнутый круг. Пока мы не проведем этого референдума, мы не откроем эти архивы. Пока не откроем архивы, не проведем толкового референдума. Спасибо.
Давайте дадим слово Аркадию Мурашову. Ему принадлежит этот постулат о том, что благодаря среднему классу произошли эти перемены в стране. Вам слово, Аркадий Николаевич.
Мне кажется, что здесь между моралью и достатком нет прямой связи. И мне кажется, вот напрасно наш вопрошающий, он проводит здесь параллель, что, дескать, все те, кто живет в достатке, они непременно должны быть аморальны. С моралью у нас дело обстоит, конечно, плохо, но достаток здесь совершенно ни при чем. Более того, если бы общество осталось жить в нищете, я думаю, что оно было бы гораздо более аморальнее, чем сейчас. Поэтому так уж вот прямо делать такую корреляцию между достатком и моралью, мне кажется, совершенно несправедливо.
Вячеслав Костиков, бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина, пока не увидел той России, о которой они мечтали в начале 90-х.
Та, о которой я мечтаю, России, конечно, она сбудется, наверное, лет через 50, когда многих из нас уже не будет. Меня огорчает в нынешней России то, что идет очень медленная эволюция. Иногда идет деградация свобод. В принципе, конечно, человеческая цивилизация устроена так, что человечество, несмотря на все преграды, на все диктатуры, взрослеет, гражданское общество взрослеет, и поэтому какое-то движение вперед к свободам есть. Но на нынешнем этапе это движение либо крайне замедлилось, либо вообще мы стоим на месте, а по некоторым параметрам, например, принятие этого драконовского, это, конечно, очень огорчительный сигнал, показывающий нам, что у нас нет стабильного демократического продвижения вперед, что возможны откаты. И вот сегодня, в связи с этим законом, я чувствую, что произошел определенный, достаточно серьезный откат. И поэтому вот на ваш вопрос, лучше ли или хуже стало по сравнению с тем временем, когда, скажем, я работал вместе с Борисом Николаевичем, и когда мы, в общем-то, испытывали большие надежды, сейчас стало хуже. Сейчас стало хуже.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Борису Минаеву. Как, по-вашему, уже уйдя в отставку, Борис Николаевич ощущал деградацию тех демократических свобод, которые он дал стране?
Ну, вы знаете, это часто возникает этот вопрос. В общем, Борис Николаевич вот был человеком определенного склада. Вот люди, которые его видели, с ним работали, например, Аркадий Мрашов, они, наверное, лучше об этом скажут. Он, в общем, был такой довольно закрытый человек, и даже в кругу своей семьи он многие вещи не проговаривал. Но, тем не менее, он дважды выступал по поводу гимна Советского Союза и по поводу свободы слова. Вот он дал два таких интервью, где выразил свою позицию. Но поскольку он считал себя ответственным за Путина, да, то он, в общем, наверное, до какого-то момента считал необходимым, значит, высказывать ему лично свое видение проблем, так я думаю. Вот. Но, тем не менее, я уверен в том, что многие вещи его огорчали, многие вещи его травмировали, вот, и, конечно, он об этом думал.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте.
Ну, наконец-то свершился, так сказать, условный приговор Путину. Ну, не думаю, что он просто отдаст вот так сегодня и пойдет на попятную. Впереди очередные будут, ну, режим будет свирепствовать между собой, они уже в Кремле дерутся, как мне сегодня позвонил один человек. Ну, как его вывести на плаху? Давайте подумаем вместе над этим. А что касается Бориса Николаевича, вот как раз этот палач-то, который сегодня сидит в Кремле, будучи ФСБ, создал плановое отстранение. Что случилось? Спасибо вам, до свидания.
Вопрос Игорю Чубайсу. Вот атмосфера сегодняшнего шествия «Марша миллионов» предвещало какие-нибудь иные планы, кроме мирного протеста и мирной смены нынешнего режима?
Вы знаете, атмосфера сегодняшнего шествия, как и марш, который не состоялся 6 мая, в общем-то, он показывал, что общество настроено на законные, легальные, нормальные протестные действия. Это право граждан, а я бы даже сказал, обязанность ситуации, когда страна находится в полосе кризиса. И провокации, которые устраиваются, они устраиваются, несомненно, властью. Вот сегодня те же люди вышли, больше сегодня, в полтора раза больше вышло на площадь, но власть решила поменять тактику. Они решили скрутить, они решили устроить обыск у лидеров. А из этого ничего не вышло. Лидеры, все равно часть лидеров пришла на митинг, и участники этого марша, они вели себя очень цивилизованно, очень как бы приветливо, очень оптимистично, и смотреть на все это было очень и очень приятно. И одну короткую реплику я хочу все-таки бросить в адрес Аркадия Мрашова. Он все время говорит о среднем классе, о росте жизненного уровня, о том, что достаток. Но о каком достатке вы говорите, Аркадий? Достаток на уровне Москвы, не более того. Вы знаете, что, например, продовольственная корзина, то есть количество продуктов, которые получали немецкие военнопленные в 1946-1947 году, больше, чем продовольственная корзина среднего пенсионера сегодня в нашей стране. О каком достатке? Сплошная деградация по всем линиям происходит.
Вопрос Аркадию Мурашову, как бывшему начальнику ГУВД Москвы. Как вы оцениваете действия столичной милиции 6 мая и сегодня?
Дело в том, что милиция, она, ее поведение, оно не самостоятельно. Оно выполняет те задачи, которые ставит перед ними руководство. И вот на Болотное, на Сахарова сегодня таких задач не было поставлено, и никакой агрессии не было ни с той, ни с другой стороны, все было тихо и мирно. События 6 мая, там такая задача ставилась, там, я думаю, спецслужбы были взвинчены завтрашней инаугурации, там все, так сказать, дули на молоко и пытались перед страховаться и перестраховаться. Из-за этого, собственно, и кому-то пришло в голову изменить этот идиотский приказ, перенести эти барьеры так, чтобы закрыть выход на Болотную площадь. Из-за этого там образовалась пробка, из-за этого и возникло возмущение, которое вылилось в побоище. Ну и, собственно, вот как бы виновата в этом была власть. Плюс еще неизвестные провокаторы, кидавшиеся с кусками асфальта, которых никого почему-то не задержали. 460 человек задержали других людей, а этих всех отпустили. Поэтому ситуация 6 мая была искусственно разыграна в какой-то степени. Может быть, невольно искусственно, а может быть, вольно. К сожалению, общественная комиссия общественного совета при ГУВД, которая создала, так сказать, у себя специальную комиссию по расследованию событий 6 мая, пока сталкивается с полной неспособностью к диалогу, потому что натыкается на одно. Возбуждено уголовное дело, идут следственные действия. Пока идут следственные действия, значит, никто из правоохранительных органов отказывается вообще разговаривать о том, что же все-таки произошло 6 мая. Сегодня, очевидно, совершенно ситуации такой не было, поэтому все прошло мирно и спокойно. Это, кстати говоря, сегодняшняя ситуация лишний раз доказывает, что никакого агрессивного потенциала у оппозиции нету, как бы ей это ни пытались приписать. Значит, вся агрессия идет со стороны власти. И лишний раз мы сегодня только в этом убедились.
Слушаем вопрос москвича Павла.
Да. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Благодарю. Понимаете, у нас стерлась точка отсчета. Что я имею в виду? Что такое 90-й год и что такое 12 июня того года? Это борьба патологически стремящаяся к власти Ельцина, чтобы выйти из Советского Союза и вырваться от Горбачева. Понимаете? Независимость вот в чем была. И второе. Понимаете, в чем дело? Дальше он сделал роковую ошибку, когда он встретился с циником, еще более циничным, чем он сам, это с Гайдаром, и которому он отдал, Березовскому и так далее, отдал на откуп всю страну. Почему Ельцин пил? Он пил от страха, понимаете, он понимал, что отвечать придется ему одному. Эти все люди, они не у власти, они не обречены ничем. А ему отвечать придется, поэтому он пил, как лошадь бельгийская.
Образ Бориса Минаева, почему живучи вот такие мифы, которые вы разоблачили в вашей биографии в серии «Жизнь замечательных людей»?
Ну, вы знаете, ответы, они такие, ну, на поверхности лежат, потому что нам легче жить с этими мифами, потому что легче объяснить свою собственную жизнь, свою собственную неудачу этими мифами, потому что сложный человек не укладывается в наше сознание, мы ищем простых ответов, ну и так далее. Ответы очень простые.
Вопрос Игорю Борисовичу Чубайсу. Вы поддерживаете требования манифеста «Свободной России» об отставке всех ветвей власти и проведении новых выборов, освобождении политзаключенных?
Да, вы знаете, я с этими требованиями, в принципе, полностью согласен, поскольку, с моей точки зрения, проблема, с которыми столкнулась, сталкивается и сталкивалась наша страна, это не проблема, скажем, плохой полиции или плохой медицины или неудачного транспортного движения. Это глубокий системный кризис. Здесь нужно менять всю систему управления. Она после 2018 года абсолютно неэффективна. Она отбрасывает Россию назад. Поэтому нам нужно менять всю политическую систему в государстве. Можно даже сказать, как, в каком направлении нужно. На самом деле нужно развитие малого бизнеса. Это очень много изменит. Нужно местное самоуправление, и нужно не просто искать какого-то места Путина, там, Шмутина, Футина и так далее, а нужно создать политическую систему, при которой власть отвечает за свои действия, при которой народ способен заявлять свои требования, в которой, когда народ говорит, нет, вы не годитесь, и на выборах человек уходит. Вот такая система нужна. Единственное, что мне не понравилось, с чем я не согласен, в манифесте «Свободной России», там какой-то намек содержится на такую парламентскую республику. То есть вот президент плохой, но давайте будем делать повышенную роль парламента. Я думаю, что такая огромная и сложная, многоликая страна, как наша, должна управляться прежде всего сильным, авторитетным, уважаемым, эффективным политиком. Только этот политик, президент, только он должен быть выбран народом и ответственен перед народом, а парламентаризм для такой страны не подходит. это как часть системы. То есть парламентаризм это ну, второй баланс, это противовес, но исходит власть от высшего лидера, который должен быть абсолютно прозрачен, ответственен, должен быть выборным и так далее. И в Соединенных Штатах, конечно, далеко не идеальный вариант, но там же не Конгресс решает, и не Сенат, а там решает президент.
Слушаем вопрос из Иркутска от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотел сказать то, что вот сейчас мы имеем, это все издержки 91-го года. Почему? Потому что, когда мы отстояли демократию и, грубо говоря, ушли с улиц, и получается это так, что не было сформировано правовое поле, где государство, в принципе, могло бы работать и законы исполнять, и все то, что сейчас мы имеем, это уже беспредел.
Спасибо. Вопрос Аркадия Мурашова. Как, по-вашему, пройдена ли уже та точка невозврата, после которой потребуется для демократического обновления страны вот такой же слом, как произошел в начале 90-х?
Хороший вопрос. Думаю, что да. Думаю, что точка невозврата уже пройдена, и уже такой мирный эволюционный возврат на демократическое развитие невозможен без потрясений серьезных. Как это ни грустно звучит, но думаю, что вы правы, точка невозврата пройдена.
Вопрос Бориса Минаева. Как вы считаете, вот те идеалы, которые Борис Ельцин завещал, еще могут привлечь последователей? Выросло целое поколение уже людей, которые не застали коренного перелома начала 90-х, событий 91-го года, в частности, августовского путча.
Ну, вы знаете, это вот такой сложный вопрос. С одной стороны, вот я когда смотрю на этот митинг, я тоже туда хожу, вот там не на каждый, но частый опыт, да, у меня визуального наблюдения, значит, людей, которые туда выходят, я очень радуюсь, потому что мне кажется, что это наследники, да, 91-го года, что это люди, которые подхватили эти идеалы, что это люди, идущие с теми же глазами, с теми же лицами, что тогда. Ну, конечно, они другие, не только по возрасту, но и по взглядам, и, конечно, сейчас вот идеология, которая преобладает, такая модная, она совершенно другая, она часто левого толка, антиглобалистского, вот как бы нам значит, нужно отказаться от монополизации экономики, национализировать экономику, ну и масса других как бы лозунгов левого толка, есть лозунги националистического толка. Это все не близко 90-м годам, это все не близко наследию Ельцина, как вы говорите. Но мне кажется, что все-таки главная сердцевина вот в основе этого движения нарастающего, это все-таки тяга к свободе, тяга к демократии. А все остальное, оно как бы имеет такой временный характер, и оно уйдет. Но уйдет ли оно мирно, или вот эти нормальные взгляды снова проснутся через потрясения какие-то, вот это я не знаю, к сожалению, и никто не знает.
Вопрос Игорь Чубайсу. Ощущаете ли вы поливение той части протестного движения, которое тягу питает к демократии, как выразился Борис Минаев?
Ну да, вы знаете, конечно, это происходит, это несомненно, и даже я это вижу по студентам и среди молодежи. Для них часто Советский Союз – это что-то очень светлое. Но это все сказано с абсолютным искажением информации, с существованием цензуры, с неоткрытостью документов и так далее, и так далее. Поэтому и они не понимают, что такое Советский Союз. Они не знают, как там жили, сколько было заткнутых ртов, сколько фильмов лежало на полках, сколько книг не вышло, сколько писателей не выдерживало, сколько бежало за рубеж музыкантов и так далее, и так далее. Об этом же сегодня не говорят, и поэтому и представление неадекватное. Но в целом, несмотря на левый поворот, который присутствует, я думаю, что главное раздражение решающие факторы. Главное, что не принимает сегодня все общество, это бесконечную ложь, бесконечную коррупцию, бесконечный аморализм власти. Вот это невыносимо. Я думаю, что существует вообще и такой потенциал, который как бы не очень замечен. Вот мы очень напуганы тем, что страна в 91-м году распалась. Но, на мой взгляд, если иметь в руках информационные каналы, и если эта власть будет отброшена, то будет тяга к единству, к солидарности, взаимности. У нас нет взаимного взаимной неприязни, там, не знаю, там, к Мордовии, к Бурятии. Напротив, мы будем ценить целостность страны. Мы избавимся от этих эксплуататоров, которые мордуют страну, которые приводят к деградации России. Мы поймем, что только вместе, только сообща, мы можем выйти из этого кризиса. То есть настроения многие изменились.
Вопрос Аркадию Мурашову. Как, по-вашему, опасается ли нынешняя власть, вот, которая не показывает сегодня никакой хроники о принятии декларации о суверенитете или о выборах Ельцина, опасается ли она создать такой привлекательный образ эпохи демократических реформ, чтобы неповадно было нынешнему поколению?
В этом смысле нынешняя власть уже свой как бы выбор исторически сделала. Сделала его много лет назад, когда она начала мифологизировать ситуацию о том, что Советский Союз это было благо, и его распад это величайшая трагедия. 90-е годы это лихие 90-е годы, годы коррупции там и беспредела. И только вот нулевые годы это год, так сказать, восстановления и государственности, и экономики, и всего-всего-всего. Вот эта мифология, она была взята на вооружение в политической борьбе начала нулевых годов, и она до сих пор является, ну, базовой идеологией правящего режима. Поэтому я не думаю, что ей есть смысл в этом отступать. Именно поэтому 12 июня не будет ни одного кадра, ни на одном центральном телевидении о том, что проходило в этот день 21 год назад. И не будет ни одного кадра правды о 90-х годах. Это совершенно очевидно, поэтому, ну, телевидение давно уже стало не источником информации, а орудием пропаганды. В этом смысле мы полностью вернулись в советское время. И что тут, собственно, слава богу, сейчас есть интернет, слава богу, сейчас издательское дело, оно не национализировано, оно в частных руках, и, в общем-то, не проблема. Сейчас нет проблемы доступа к информации нигде, благодаря, конечно, в первую очередь интернету. Но для массового человека, который не ищет информации, а, так сказать, ее просто поглощает по мере того, как она ему выше вдувается через телевизор там или через что-то, у него, конечно, создается такая картина, ну, вот для нас, участников 90-х годов, неприглядная. То есть мы видим, что здесь ни грана правды нету. Но, тем не менее, разубеждать это... Вот мы с Борисом ездили в свое время в Екатеринбург по программе, которую фонд Ельцина делал, о том, чтобы как молодое поколение студентов, как им хоть донести хоть что-то, хоть зернышко сомнения о том, что то, что говорят официальные средства массовой информации, не имеет ничего общего с действительностью. Книга его этому посвящена. Но, по-моему, этот процесс идет очень-очень тяжело. И, кстати говоря, вопрос радиослушателей, который мы сегодня получаем, они об этом свидетельствуют. И, кстати говоря, даже сегодняшний митинг, вот когда я вижу, с чем, собственно, идут на митинге левое его крыло, и если меня спросить, хочу ли я, чтобы завтра вместо Путина у нас президентом страны стал, например, Сергей Удальцов, ну, я вот честно сказать, я очень тяжело задумаюсь, и мне кажется, что это будет, ну, такое шило на мыло, что никому мало не покажется. Поэтому, ну, что говорить. Ельцин был, и я думаю, Борис с этим согласится, он был порядочный человек. В нем вот эта совестливость, какая-то русская такая, в глубине души присутствовала. А вот Путин и Лужков тоже они по-своему, как бы такие дворовые пацаны, где понятие чести, ну, такой своеобразной, пацанской чести, тоже чего-то стоит. Но я знаю, например, в том числе и среди моих соратников по 90-м годам, кто-то сейчас оппозиции, людей абсолютно без совести и чести. И поэтому говорить о том, что вдруг кто-то из них встанет во власть, а многие, кстати говоря, до сих пор во власти, при всех режимах, то, ну что, здесь очень важно еще внутреннее моральное качество, которое, к счастью, вот у Ельцина присутствовали.
Да, но надо добавить, что Сергей Удальцов тоже порядочный человек и очень жертвует всегда своим здоровьем против борьбы с несправедливостью. Вопрос Бориса Минаева. Как, по-вашему, следует вот в этот день, 12 июня, подчеркивать связь праздника Дня России с политическим наследием Ельцина, о чем нередко, может быть, умышленно забывают?
Ну, вы знаете, можно, да, встать на точку зрения начальников наших и телевизионных, и политических, и сказать, ну да, ведь народ будет с отвращением смотреть все эти кадры, зачем нужно, лучше просто попразднуем, там, попляшем, попоем, да, все это, конечно, так. Но, с другой стороны, понимаете, но это тогда страна не имеет своей истории, это страна без истории, страна, которая, вроде бы есть история, да, есть там 200 лет, 1812 году, есть Октябрьская, значит, революция, но ведь это вот новая страна, она началась именно 12 июня 90-го года, и пока мы все, грубо говоря, не поймем, что тогда произошло, не будем чувствовать и понимать взаимосвязь вот этих двух точек в истории, но у нас в сознании не будет понимания того, кто мы такие и куда мы идем. Ну, так я высокими словами говорю.
Вот. Да, спасибо, Борис. Вопрос Игорю Чубайсу. Скоро ли перестанет наше население быть Иванами Непомнящими родства?
Вы знаете, это зависит от многих факторов, но я думаю, что вот это как раз и есть одна из главных целей. Вообще до сих пор смысл праздника 12 июня совершенно не определен. Власти не способны дать какую-то трактовку, хотя непрерывно возникает вопрос, а что, собственно, мы празднуем, а что это за день? Вот с моей точки зрения было бы очень разумно признать, что 12 июня – это день преемства, день продолжения российской истории. Мы существуем 12 веков, но тысячу лет, больше тысячи лет до советских – это и есть подлинная Россия.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Напомню, что сегодня мы обсуждали тему, могли ли предвидеть сегодняшнюю трансформацию режима политики, создававшей современную Россию 20 лет назад. В нашей программе участвовали Борис Минаев, автор биографии Ельцина в серии ЖЗЛ, Аркадий Мурашов, бывший народный депутат СССР, и философ Игорь Чубайс. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Екатерина Высоцкая.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».